Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Ингушетии совершено нападение на милиционеров. Состояние здоровья мэра Томска Александра Макарова остается нестабильным. Президент США Джордж Буш пообещал сменить американскую стратегию в Ираке. В Ингушетии совершено нападение на милиционеров. Три человека госпитализированы. В Назране обстрелян служебный автомобиль сотрудниками правоохранительных органов. Пострадали двое. В станице Троицкая Сунжинского района ранен милиционер. В него выстрелили из проезжавшей мимо машины. Состояние здоровья мэра Томска Александра Макарова, госпитализированного с сердечным приступом после обыска в помещении городской администрации, остается нестабильным. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Информация о состоянии мэра Томска очень скудная. Единственное, что сказал журналистам главный врач кардиоцентра, где находится сейчас томский мэр, состояние пациента нестабильное. Из неофициальных источников известно, что Александр Макаров перенес мелкоочаговый инфаркт и находится в отделении неотложной кардиологии. Палата, в которой находится мэр, под охраной сотрудников ФСБ. В нее ограничен доступ даже медперсонала. Прокурор Томской области Сергей Панов накануне заявил, что должна быть проведена независимая медицинская экспертиза, которая установит, когда Александр Макаров сможет встретиться с работниками прокуратуры и своими адвокатами. Губернатор Томской области заявил сегодня, что в деле мэра нет никакой политической подоплеки, а только криминал. Ситуация в Томске под контролем, заверил губернатор Виктор Крес. Макаров продолжает оставаться мэром Томска. Чтобы отстранить его от занимаемой должности, прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством, а суд принять решение об отстранении. Между тем, Томское отделение «Единой России» уже исключило мэра из рядов партии. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Пермской области в автокатастрофе погибли 6 человек, 18 госпитализированные, сообщает корреспондент Радио Свобода. Рано утром автобус, перевозивший сотрудников нефтяной компании, столкнулся с автокраном. 6 пострадавших находятся в реанимации. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш обещает сменить американскую стратегию в Ираке. Заявление Буша прозвучало после его переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Тони Блэром в рамках отклика на выводы специальной комиссии по Ираку. В докладе комиссии подчеркивается, что нынешняя политика Соединенных Штатов оказалась несостоятельной. Чтобы избежать катастрофы, нужно изменить военно-политический курс в Ираке в самое ближайшее время. Авторы доклада отмечают, что проблему можно решить, только приняв во внимание обстановку в регионе в целом, для чего необходимо вступить в прямые переговоры с соседями Ирака, Ираном и Сирией.
Это крайне важно, чтобы мы поняли, проблему Ирака нельзя решать по частям. Должно быть найдено всеобъемлющее решение. Если вы полагаете, что можно обойтись простым манипулированием уровня наших войск в этой стране, я думаю, вы глубоко заблуждаетесь.
Говорил один из руководителей комиссии, бывший конгрессмен Ли Гамильтон. Буш отклонил идею переговоров с Ираном и Сирией до тех пор, пока оба государства не выполнят ряд предварительных условий. Из Ливана в Москву сегодня возвращается группа российских военно-технических специалистов. За 2 месяца они восстановили на ливанской территории 9 мостов, разрушенных летом в результате вооруженного конфликта с Израилем. Базовый лагерь военных вместе с частью имущества и техники передан ливанской армии. По данным Минобороны России, там будет создан тренировочный армейский центр. Турция пытается найти компромисс с Европейским Союзом. По сообщениям, Турция предлагает открыть 1 морской порт и 1 аэропорт для судов и самолетов в Греческой Республике Кипр. Представитель Европейской комиссии на это заявила.
Еврокомиссия считает, что Турция, если информация, конечно, подтвердится, делает важные шаги к выполнению протокола с ЕС, касающегося открытия ее портов и аэропортов. Это может благоприятно сказаться и на всей ситуации, касающиеся дальнейших переговоров с Турцией о ее присоединении к ЕС.
Это была представитель Еврокомиссии. Евросоюз предупредил Турцию, что переговоры о ее присоединении к ЕС могут быть заморожены, если она не откроет своих портов для кипрских судов. Турция по-прежнему не признает Греческую Республику Кипр, хотя та является членом Евросоюза.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России продлила мораторий на смертную казнь. Одновременно депутаты отсрочили до 2010 года введение суда присяжных в Чечне. Соответствующие изменения внесены в заключительном третьем чтении в закон о введении в действие Уголовно-процессуального кодекса России. Мораторий на смертную казнь будет действовать в стране до тех пор, пока во всех субъектах федерации не начнут работать суды присяжных. Чечня остается единственным субъектом, где такой суд не появится в ближайшие три года. В 1996 году Россия при вступлении в Совет Европы взяла обязательство законодательно отменить смертную казнь, ратифицировав шестой протокол к Европейской конвенции по правам человека. Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания лидерами России, Украины и Белоруссии Беловежских соглашений о прекращении существования СССР. О том, как эту дату оценивают на Украине, в материале корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Первый президент Украины Леонид Кравчук не жалеет, что поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями. По его словам, 15 лет назад распад Советского Союза был вызван объективными причинами. С каждым годом на Украине сокращается число тех граждан, которые сожалеют о распаде Советской империи. Как показывают опросы общественного мнения, сегодня с ностальгией о Советском Союзе вспоминают не более 20% украинцев. Эту тенденцию анализирует руководитель Киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
В условиях, когда фактически все, что связано было с обыденной жизнью человека, постоянно связывалось с распадом прошлой цивилизации и распуском предыдущего государства, естественно, настроения были ностальгические.
Возможность реанимации империи сегодня на Украине уже никто не верит. Большинство граждан убеждены, что самый сложный путь своей независимости государство преодолело. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Наверняка многие из нас допускали ошибки во взаимоотношениях с людьми, неверно устанавливая для себя границы допустимой откровенности. Чаще всего страдать приходится из-за излишней доверчивости. Но случается и такое, что к недоразумениям приводит ненужная скрытность. Что можно и нужно говорить близким, а чего говорить не стоит никогда и никому. Ни супругу, ни родителям, ни детям, ни друзьям, ни коллегам. Об этом сегодняшний разговор, и я представляю гостей студии. Семейный психотерапевт Марина Берковская и гештальт-терапевт Борис Новодержкин. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем, как обычно, с опроса москвичей. Марина Тарачешникова спрашивала, о чем, по вашему мнению, не стоит говорить никогда и никому.
Смотря какие близкие люди, детям одно нельзя рассказывать, мужу другое. Потому что у каждого человека должен быть кусочек личной жизни. Дети не должны все знать о тонкости и взаимоотношениях родителей. А муж тоже не должен знать многого из личной жизни жены. Ну не то чтобы многого, но то, что она не хотела бы освещать. Такие интимные женские радости. А глобально должно быть полное доверие.
Наверное, не стоит о каких-то предыдущих подругах рассказывать. Что было, то было. У каждого есть какое-то прошлое, и с ним ничего не сделаешь, его надо рассматривать как опыт какой-то. А любимому человеку это не очень приятно будет узнавать какие-то подробности твоей прошлой жизни. То есть не надо врать, но есть вещи, которых можно не говорить.
Я думаю, даже нужно все рассказывать. Я вообще человек открытый, поэтому я стараюсь все рассказывать. Не нужно ничего скрывать.
Все-таки каждый человек личность, у каждого есть какое-то свое внутреннее пространство. И, в общем-то, совсем не обязательно кого-то в него пускать, а потом все-таки к этому должна быть подготовка.
Мужу об измене, наверное. Наверное, не надо говорить. Вообще, наверное, близкие люди должны делиться всем.
Лучше ничего им не рассказывать, чтобы не расстраивать их.
Расстраивать нельзя, наверное, близких. Иногда можно просто не говорить. Это же не вранье и не обман. Просто не расстраивать. Ну, например, кто-то разбил машину там. Ну, зачем знать бабушке там или, не знаю, жене. Можно так сделать тихонько ее и все.
С женой, я полагаю, делиться надлежит просто всем. Для этого она и жена. Ну, а от детей кое-что временно, видимо, надо скрывать. Соответственно, возрасту. Вопросы добра и зла, правды и лжи, Ну и традиционно вопросы секса скрываются. Потому что ребенок не способен оценить, и даже не оценить, а осознать, что есть, собственно, истина, а что она не есть.
Никогда нельзя говорить об измене. Ни в коем случае нельзя рассказывать.
Наверное, что-то интимное, такое сокровенное, которое касается лично человека. Я думаю, что ребенок в силу возраста просто не поймет, а взрослому это просто не нужно знать. Но существуют некоторые, да, этические рамки. Я не могу сказать, что это табу, но каждый человек воспринимает по-своему.
Может быть, лишний какой-то там. Если себе что-нибудь лишнего позволишь, которое не стоит знать, может, своим близким, чтобы их не расстраивать.
Вообще ни о чем нельзя рассказывать, потому что если языки за зубами держать не умеют, а потом то, что вы скажете, вам будут в лицо бросать.
Если с близкими людьми, то абсолютно можно все говорить.
Думаю, что, может быть, кое-что и не нужно рассказывать. Но вот из прошлой жизни вообще мужу ничего рассказывать не нужно. Мужчины так устроены, что они всегда вспомнят это, когда-никогда. Детям желательно рассказывать из прошлой жизни, из своей, чтобы они, может быть, научатся, хотя вряд ли.
Это был материал Марины Тарачишниковой. И, наверное, в начале разговора надо было бы отметить, что все люди в принципе делятся на открытых и закрытых в большей или меньшей степени, или, как еще говорят психологи, на интровертов и экстравертов. Поэтому, наверное, нормы откровенности, если можно так выразиться, в этих случаях будут разными. То есть то, что для закрытого человека, который живет по принципу «моя личная сфера, это только мое, и посторонним сюда вход закрыт», может быть максимумом возможной откровенности, для человека открытого откровенностью не будет называться вовсе. Борис, на ваш взгляд, кто подвержен большему риску на совершать ошибок во взаимоотношениях с близкими людьми? Наверное, все-таки человек открытый, да?
Знаете, я думаю, интроверты и экстраверты, и люди откровенные и скрытые, это все-таки вещи разные. Потому что, если мы вспомним про темпераменты, то, например, темперамент холерика предполагает высокую степень тревожности. Там помимо вот этой открытости, интровертированности и экстравертированности, есть вот эта самая шкала тревожности. Так вот, если человек тревожный, если у него какие-то личные переживания, которые не в состоянии удержать в себе и выносит их вовне, чтобы кто-то другой за него это решил, перекладывая таким образом, в общем-то, во многом ответственность. Эта ситуация одна. Если у сангвиника, у него, он может быть очень разговорчивым и в этом смысле очень открытым, но у него нет никаких таких особых тайн. Он и не тревожится, не переживает. И наоборот, может быть, меланхолик, который, в общем-то, мало общительный человек, он может говорить редко что-то о себе, но один раз сказав такое, что и всем родственникам и знакомым этой тайны хватит, так сказать, на многие годы, и они будут страдать и переживать. Поэтому это вещи, мне кажется, разные.
Спасибо, Борис. И, Марина, вопрос вам. Можно ли, на ваш взгляд, говорить о близости и о родстве душ, о каком-то взаимном доверии без откровенности?
Смотря что понимать под откровенностью. Вот у многих радиослушателей, вот, участвовавших в вопросе, прозвучали слова, которые мне очень нравятся. «Личное пространство». Врать, конечно, не надо. Скрывать какие-то факты, которые все равно выплывут, тоже не надо. Но сохранять некоторое личное пространство, закрытое даже для самого близкого человека, ну, по-моему, все-таки нужно. Поэтому одно дело откровенность, а другое дело раздевание, выворачивание наизнанку тех тайников души, которые вообще, ну, показывают священнику, врачу, профессионалу.
Ну вот мы попробуем в течение этого часа попытаться понять, вот где те самые границы, где есть допустимые и возможные откровенности, а где вот уже те самые ниши, куда с точки зрения психологов не стоит, в общем, никого пускать. Ну вот в вопросе все, пожалуй, повторялись в одном, что не надо говорить супругу об измене.
Да.
Наверное, довольно бесспорное мнение. Вот оба моих гостя кивают головами в знак согласия. А вот что касается... То есть измена, наверное, имелась в виду все-таки текущая. Вот есть брак, и вот совершается измена. Вот о ней говорить не надо. А стоит ли говорить супругу, мужу или жене о своем прошлом? Борис,
ну,
на ваш
вопрос
взгляд.
Того, стоит ли говорить о чем-то, это в первую очередь вопрос, вас об этом спрашивают или нет.
Предположим, спрашивают, да.
Но если спрашивают, тогда здесь уже надо бы насторожиться и быть внимательнее к тому, что вы говорите. Потому что если начинают выяснять, а что у тебя, дорогой, дорогая, было в той самой прошлой жизни, был ли у тебя кто-то, это уже предполагает некоторое недоверие. Здесь уже есть некоторая такая небольшая трещинка в отношениях.
Почему недоверие? Это может быть просто любопытство.
Какого рода любопытство?
Но есть... человек хочет составить более полный портрет того, с кем он живет. Для этого он хочет...
Более полный портрет составляется на основании того, как складываются твои отношения здесь и теперь сейчас с этим человеком. А если мы возвращаемся в некоторое прошлое и пытаемся получить оттуда путем некоторых умозаключений гарантии, да, вот, ну, если ты до этого у тебя была жена, и ты развелся, да, ну то как же ты теперь будешь жить со мной, ты опять разведешься, да, тогда складывается какая-то такая странная логика. В этом смысле это всегда обоюдный процесс, и вообще то, что касается откровенности и даже того самого личного пространства, вот о котором Марина говорила, вопрос в том, что находится в этом личном пространстве и как это личное пространство открывается в контакте. Для меня есть ключевое слово контакт и взаимодействие. Это не просто откровенность ради откровенности. Когда ты откровенничаешь, надо в первую очередь подумать, что это означает для другого. И есть такое слово «грузить». Вот чем, что значит «грузить»? «Грузить» — это рассказывать другому человеку о тех проблемах, с которыми, в решении которых он тебе явно не может помочь. Это такой психологический терроризм. Таким образом, мы делаем другого заложником, вешая на него некоторые чувства вины, заталкивая его в ситуацию беспомощности. Поэтому всегда нужно думать, прежде чем тут сказать, поставить себя, очень простое действие, поставить себя на место другого.
Спасибо, Борис. Но об этом мы поговорим чуть позже еще, вот о проблеме грузить или не грузить, да, Марина? И короткий вопрос, как бы в строку к тому, что говорил сейчас Борис. Что может означать активное нежелание супруга знать что-то о прошлом своей половины, вот если вдруг такая ситуация? Это какая-то защитная реакция? Человек боится что-то узнать? Вот такая реакция мне тоже не нравится, потому что мне кажется, что какие-то факты из предыдущей жизни партнера, там, браки, серьезные отношения, дети, в общем, как-то хотелось бы знать. Другой вопрос, что именно об этом хочет узнать партнер и готов рассказать другой партнер. Но вот это вот активное нежелание, отрицание вообще прошлого, ну, когда встречаются достаточно взрослые люди, ну, можно гадать, что не девушки они, что-то у них было. Вот это отталкивание, не хочу ничего знать, ну, меня это очень сильно настораживает. Как раз сейчас у меня есть клиентка, муж, который и отец ее ребенка, он вообще знал, что она была в браке, у нее двое взрослых детей, и вдруг в какой-то момент он объявил: ничего до этого не было, все, я у тебя первый и единственный, забыли все остальное.
Это какой-то самообман, который, в общем, не очень понятен,
чем оправдан.
В общем,
мы распутываемся достаточно тяжело из этой ситуации.
Спасибо, Марина. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О границах откровенности, которые способны сделать общение комфортным, сегодня говорят психологи Борис Новодержкин и Марина Берковская. И мы открываем телефонную линию для связи с нашими слушателями. Номер студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы отвечать на ваши вопросы и комментировать ваше мнение. А я пока задам несколько конкретных вопросов психологам, для того, чтобы мы пошли дальше к каким-то более серьезным вещам. Борис, если, например, человек принимает антидепрессанты, может он с кем-то из близких этим поделиться?
Я думаю, что в этом абсолютно нет ничего нехорошего, ничего странного. Вообще проблем в этом не вижу,
Марина.
Конечно.
Я думаю, что об этом обязательно нужно говорить, особенно, так сказать, партнеру, партнерше, потому что антидепрессанты, ну, влияют на некоторые особенности сексуальной жизни, может снизиться потенция, активность. Бог знает, что ведь жена подумает.
Есть ли вообще какие-то проблемы со здоровьем? Говорить ли о них, самостоятельно пытаться с ними справиться? Кому можно говорить, кому нельзя, Борис?
Ну, конечно, если есть проблемы со здоровьем, то нормально обращаться за помощью, нормально говорить об этом. Другой вопрос, не надо это делать чем-то таким вот основным в своей жизни, потому что, знаете, как бывает, человек скрывает, что-то там такое должно быть неимоверное, и потом, собственно говоря, раздувает, как говорят, слона из мухи, да? Есть какие-то конкретные вещи, которые надо просто решать, и в этом, это, в первую очередь, не вопрос в том, говорить об этом или нет, а вопрос в том, чтобы быть здоровым, потому что это важно вам, это важно вашим родственникам, это важно всем окружающим. общем.
Спасибо, Борис. Марина, если в семье кто-то из родственников или сидит в тюрьме, или сидел в тюрьме, или как-то был связан с какими-то преступлениями, это лучше скрывать или об этом лучше сказать?
Мне кажется, что это, ну вот мне так кажется, что это лучше говорить. Это те факты, которые оказывают, могут оказать влияние на жизнь семьи. И если это выплывет потом, вдруг это для партнера окажется абсолютно неприемлемым, и будешь всю жизнь чувствовать себя виноватой, что уж не сказала, оказывается, для него это вообще неприемлемо, они после этого вообще развода потребуют. Борис... И потом еще реакция вот на такие факты, она много может сказать о партнере.
Борис, если женщину когда-то изнасиловали, предпочтительно скрывать это от будущего мужа или об этом факте нужно обязательно сказать?
Об этом тоже можно говорить. Вот все те вещи, которые вы перечисляли, антидепрессанты, тюремные заключения, изнасилование, еще масса-масса вещей, с которыми человек сталкивается в своей жизни, которые могут казаться чем-то, ну, совершенно таким диким, если вдруг партнер узнает об этом. Вот в том, что человек для себя какой-то такой факт превращает в... придает ему колоссальное значение, делает его чуть ли не смыслом своей жизни, оказывается, он таким образом, ну, в прошлое себя переносит. Жить-то надо сейчас. В этом смысле большее значение, конечно же, имеет настоящее и будущее отношений. И, ну, я сказал бы так, шкафы надо очищать от скелетов, конечно.
Итак, вот практически на все вопросы, которые обсуждаются в интернет-форумах, вот люди задают вполне конкретные вопросы друг другу, и там существует масса вариаций ответов. На все эти вопросы мои гости-психологи ответили утвердительно, что да, скорее всего и то, и другое, и третье, и четвертое можно и нужно сказать, потому что иначе это может привести к каким-то последующим недоразумениям во взаимоотношениях. Марина, на ваш взгляд, какого же тогда рода информация должна оставаться строго секретной и неразглашаемой? На каком-то примере, если можно.
Ну вот, хотя бы на примере изнасилования. Ну, можно сказать об этом факте. Можно не говорить, насколько это волнует, ну, сказать, жертву изнасилования. Но, в принципе, если это, что называется, проработано, уже не оказывает влияние на дальнейшую жизнь, а зачем об этом говорить? А вот если это оставило последствия, влияющие на интимную жизнь, и партнер не понимает, что происходит, и, конечно, берет это на себя или обвиняет, например, ее в том, что она его не любит, там, ну, мало ли, что бывает в постели, то, конечно, она может сохранить эту страшную тайну, потом, в конце концов, сказать, а муж с облегчением вздохнет, ну, слава богу, а я-то думала, это что-то из-за меня.
Спасибо,
то есть эта
Марина.
Страшная тайна, да, может, да, потом оказаться для партнера таким облегчением.
Пшиком.
А я-то думал. А это, оказывается, там троюродный дядя в тюрьме сидел. Да бог бы с ним.
Борис.
Да. Вопрос не в том, что говорить, а как говорить. И главное, зачем говорить. Потому что если, возвращаясь к этому примеру с изнасилованием, если в сексе что-то не ладится, и человек с помощью этого факта пытается объяснить некоторую причину и таким образом перенести ответственность в настоящий момент за свое поведение, да, на то, что было в прошлом, и таким образом представляет это, например, жена говорит мужу, вот меня изнасиловали, да, и теперь вот из-за этого вот так, прости меня, я ничего не могу с этим поделать, да. И таким образом это перекладывание ответственности на другого, который тоже с этим фактом ничего поделать не может, и на то самое прошлое. И в этом смысле еще раз хочу сказать, что прежде чем что-либо сказать, надо подумать, зачем вы говорите это другому и какое влияние это окажет на него. Вот и все.
Спасибо. Мы тот же вопрос зададим радиослушателям. И когда у нас начнутся звонки в студию, мы посмотрим, что нам ответят слушатели, что с их точки зрения должно оставаться секретной, неразглашаемой информацией. Любопытен спектр здесь вот мнений и точек зрения, что люди полагают, что они думают по этому поводу. Марина, вопрос вам. Искренность и открытость, связаны ли эти понятия напрямую между собой? Может ли человек быть искренним, но закрытым при этом? И наоборот, прошу.
Искренность и открытость для меня это совершенно не одно и то же. Человек может быть абсолютно как бы открытым, вот я весь нараспашку, но при этом он не может быть не искренним даже перед самим собой. Может рассказывать сказки о себе и даже не совсем понимать, что это сказки. Может быть очень закрытым, но если он что-то говорит, то это правда в первую очередь для него.
Марина, спасибо, Борис.
Ну, я совершенно согласен. И главное – это быть откровенным самим собой. Потому что все начинается с вранья самому себе. Жизнь так устроена, жизнь взрослого человека, что мы вынуждены какие-то вещи скрывать от самих себя. Для того, чтобы... скрывать от других. Для того, чтобы не вступать в конфликт с окружающими, да, чтобы не испытывать вот это вот чувство вины по поводу того, что нельзя врать и нельзя не договаривать что-то другим, мы уходим от этого конфликта, просто не договаривая чего-то себе. Начинаем врать себе, и тогда то, что называется в психологии бессознательное, вот туда, в это бессознательное, это и погружаем, и тогда вообще непонятно, с чем мы имеем дело, потому что мы не знаем, что с нами происходит. Именно для того, чтобы не конфликтовать таким образом с окружающими.
Спасибо, Борис. У нас первый звонок. Николай, Подмосковье. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Слушаем вас.
Добрый день.
Да-да, мы слушаем вас, вы в эфире это, говорите.
Добрый день, значит, ведущие и гости ваши. Вот добрый вы подняли, день. Конечно, насущный вопрос, что можно говорить, а что нельзя говорить. Вот я, например, считаю, ну, это лично мое мнение, что, допустим, если ты встретил девушку, она тебе понравилась там, ну, ты, допустим, на ней собрался жениться, да? И потом узнаешь, что она, извините меня, была в прошлом какой-то, ну, занималась чем-то, да? Вот я на ней женился. Если она бы мне сказала, чем вот она занималась в прошлом, я бы никогда бы на ней не женился. Вот эти интимные вещи никогда нельзя говорить вообще. И есть такие вещи, которые даже ни матери, ни отцу нельзя тоже говорить. Потому что если все говорят, мол, пусть будет лучше горькая, но правда, не всегда эта горькая правда принесет человеку счастье. Особенно вот эти интимные отношения, я считаю, если умная женщина или умный мужчина, никогда не нужно говорить. Спасибо.
Николай, но если ваша девушка занималась чем-то предусудительным, но на момент знакомства с вами она этим заниматься перестала и заниматься этим впредь не собирается, это никак не отражается на ваших отношениях, то...
Мало ли кто что делал в прошлом.
Борис.
Да, ваш... ну, если, опять, это как с тюрьмой, да, ну, надо же из нее выйти, не надо же постоянно оставаться в этой, так сказать, ну, виртуальной, в такой психологической тюрьме, и не надо другого человека отправлять вот в такого рода заключение.
Но если бы девушка проявила бы чрезмерную откровенность, то, очевидно, она могла бы этот брак разрушить просто самой этой информацией, которую она бы сказала. Ну, вот я тебе честно признаюсь.
Это
вот
опять такой... вопрос отношений. Это опять вопрос отношений. Если девушка по этому поводу переживает и не может это в себе удерживать, и ей это важно для отношений, то рано или поздно этот момент возникнет, потому что ей важно об этом сказать. И каким-то образом это на отношения повлияет, но в данном случае то, что сказал наш радиослушатель, мне кажется, что если ваше отношение такое, да, что вы хотите о каких-то вещах не знать, потому что вы не ручаетесь за себя, да, тогда, собственно, проблема у вас скорее, чем у нее.
Спасибо, Борис, постоянный слушатель нашей программы. Эля из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот у меня такой вопрос, способствует ли открытость родителей в отношении с детьми, может, даже взрослеющими детьми, открытости детей? То есть у каждого есть личная жизнь, и нужна ли открытость вот родителей как способ вызвать открытость детей? И второй такой вопрос, ну, способ. То есть если человек приперт к стенке какими-то высказываниями по поводу его откровенности в прошлом, в общем, всегда можно вести какой-то внутренний диалог и думать, а вот я не скажу тебе, что я сейчас о тебе думаю. То есть вот как у Милна, что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный. Это тоже своего рода такой костылек, вот когда ты думаешь, что напрасно разоткровенничался когда-то.
Спасибо, Эллен. Давайте мы с первого вашего вопроса сначала начнем по поводу откровенности родителей с детьми. Может ли это быть залогом потом открытости детей во взаимоотношениях с родителями, Борис?
Ну, опять вопрос откровенности в чем? То есть, чтобы свести своих детей с ума, самый верный способ – начать делиться своими взрослыми проблемами, в решении которых дети абсолютно никак помочь не могут. Самое страшное, что здесь, конечно, можно сделать, если у папы проблема в взаимоотношениях с мамой, то откровенно поделиться с детьми и наоборот. А в остальном, что касается откровенности, я не совсем здесь даже понимаю, какого рода эта вещь. Если это то, что касается устройства мира, ну, в определенном возрасте определенные вещи мы детям говорим, тогда, когда они спрашивают. Если это касается нашей собственной тревожности, да, вот как раз тех самых вещей, которые мучительны для нас, конечно же, эти вещи выплескивать на своих детей абсолютно не надо, потому что детей мы таким образом погружаем вот в ситуацию некоторых психологических заложников. Они испытывают то самое чувство вины, сделать ничего не могут, мир становится непредсказуемым, родители становятся слабыми, и на кого тогда опереться?
И кроме того, это имеет еще такую вот обратную сторону. А теперь ребенок подросший будет считать своим долгом выворачивать наизнанку свою душу перед родителями. В результате ребенок присутствует в постели родителей, родители подросшие в постели подросшего уже совсем даже не ребенка.
Спасибо, Марина. Мы вернемся еще к разговору на эту тему и к программе «Личное дело», которую мы продолжим после краткой сводки новостей. А в 19 часов после сводки новостей на «Волнах свободы» программа «Время гостей». О российско-латвийских отношениях после саммита НАТО в Риге посол Латвии в России Андрис Тейкманис. Ведет этот эфир Виталий Портников. Повторяться он будет 9 декабря в 4 часа утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В центральной иракской провинции Салахаддин в столкновении с американскими войсками убиты до 20 предполагаемых боевиков суннитской группировки «Аль-Каида» в Ираке. Президент США Джордж Буш обещает сменить американскую стратегию в Ираке. Заявление Буша прозвучало после его переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Тони Блэром в рамках отклика на выводы специальной комиссии по Ираку. В Ингушетии совершено нападение на милиционеров. 3 человека госпитализированы. В Назране обстрелян служебный автомобиль сотрудниками правоохранительных органов. Пострадали 2. Состояние мэра Томска Александра Макарова остается нестабильным. Об этом сообщили врачи областного центра кардиологии, куда Макаров поступил с сердечным приступом в среду вечером после обыска в помещениях городской администрации. Мэра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве. В Пермской области в автокатастрофе погибли 6 человек, 23 госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. В России практически ежедневно выявляются новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. За минувшие сутки в одном только Приволжско-Уральском регионе с диагнозом «токсический гепатит» госпитализированы 50 человек. Из Ливана в Москву сегодня вернулась группа российских военно-технических специалистов. За 2 месяца они восстановили на ливанской территории 9 мостов, разрушенных летом в результате вооруженного конфликта с Израилем. Манифестации в центре Бейрута будут продолжаться до тех пор, пока не будет создано правительство национального единства, заявил лидер радикального движения «Хизбаллах» шейх Хасан Насралла. Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии приняли решение о прекращении существования СССР и образовании СНГ.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Главное правило во взаимоотношениях с партнером – не говорить о том, что касается ваших чувств друг к другу, советует один психолог. Не копите проблемы в себе неделями и месяцами, потом нарыв вскроется и будет хуже, рекомендует другой. Берегите близких, не навешивайте на них лишнего, настоятельно рекомендует третий. Не замыкайтесь в себе, платите откровенностью за откровенность, восклицает четвертый. Так что же нам делать, быть откровенными или не быть? Как, когда и с кем? Об этом продолжают разговор гештальт-терапевт Борис Новодержкин и семейный психотерапевт Марина Берковская. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Я повторю, телефон студии 8 800 200 ровно 2212. У нас звонок от Нюруллы. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня, значит, что по поводу говорить или не говорить. Речь пойдет, конечно, о детях. Почему? Потому что у них... как говорится, еще ослаблена иммунная система. И вот есть такая святая ложь ради спасения вот ранимых душ, буквально. Вот, понимаете, нельзя, по-моему, детям говорить, вот, ну, начиная, допустим, ну, 15, 16, 17, это уже можно будет сказать. И то так бархатно издалека так намекнуть. Но вот... бывает же ведь сейчас такая сложная жизнь, что вот родители часто ссорятся, и мало того, ссорятся. Самое страшное, что делят не только имущество, но и детей делят. Вот, буквально. И вот, чтобы вот это вот не нарушить, да, можно, как говорится, применить вот эту святую ложь ради спасения. Вот. И потом, вы знаете, по поводу... Значит, супружеских жизней мы уже давно с женой живем, уже много лет. Вот. И тем более у нас смешанный брак. Вот, представляете, вот в смешанных браках это вот, извините, дипломатическое мышление надо иметь, чтобы не обидеть одну сторону, одни традиции, другие традиции, вероисповедания. Вот, поэтому нужно вот терпение. Ну, разумное терпение, конечно, нужно, буквально. А то, что, значит, рассказывать вот в такое время, сложное время, вы знаете, такое хрупкое время по поводу, ведь в безнравственном обществе мы живем, всякое может случиться, понимаете?
Поняли вашу точку зрения, спасибо вам за звонок. В общем, главная как бы идея вашего звонка заключается в бережном таком и терпимом отношении к близким, и в частности, вот вначале вы говорили о детях и несколько раз упоминали словосочетание «святая ложь». Я как раз хотела вернуться к разговору, который у нас был перед сводкой новостей, вспомнив о том, как в семье моего знакомого, когда произошел развод, сын упрекнул папу, сказав, что «папа, что же ты раньше мне не говорил о том, что у вас такие серьезные сложности и проблемы с мамой, почему я ничего не знал?» То есть для 14-летнего мальчика известие о разводе стало таким вот обухом по голове и очень сильно испортило его отношения с отцом. Именно в силу того, что ребенок никак не мог простить отцу, что что-то происходило серьезное в доме задолго до того, как родители приняли решение расстаться, а его держали в розовых очках в полном неведении, хотя сам мальчик считал себя уже достаточно взрослым. Борис, вопрос вам. Итак, святая ложь, и вот как сказал наш слушатель, если что-то и сказать, то очень бархатно и очень издалека, и вот такое обвинение, которое прозвучало со стороны подростка. Прошу.
Ну, я сказал бы обращаюсь к папе в данном примере, я сказал бы, зачем же ты, папа, это сказал позже? Да? Ведь, ну, развод сам по себе – это некоторый факт, который не является там, ни плохим, ни хорошим. Да? В чем-то у кого-то наступает облегчение, в чем-то становится сложнее. Происходят некоторые события между людьми, события в отношениях, которые, в общем-то, ребенка на самом деле, как это ни странно, да, касается гораздо в меньшей степени. Потому что родители и разведясь могут сохранить, даже создать новые отношения, которые посвящены ребенку. Видимо, если папа начинает грузить потом ребенка, знаешь,
простите,
я вот
Борис,
молчал.
Простите, я перебью. Да. Как правило, развод коренным образом меняет жизнь ребенка даже чисто фактически. То есть меняется состав населения в квартире, то есть и жизнь становится совершенно другой. Она приобретает другие формы. Цивилизованный развод, о котором вы говорите, в рамках которого все остается по-прежнему, и только папа с мамой не живут в одной комнате, случается крайне редко, мы все это знаем. Нужно к этому стремиться, нужно консультироваться у психотерапевтов, да. Но в жизни это встречается редко. Это, как правило, война, это осложнение и охлаждение отношений, это один родитель, которого ребенок перестает видеть физически каждый день в доме, и в жизни ребенка это меняет очень многое. Так вот, вопрос в том, если все идет к разводу, должен ли более или менее взрослый ребенок, подросток или постарше, быть посвященным в то, что, в общем, ситуация к этому катится, или не должен?
Фактически какие-то вещи, как изменится жизнь, вот реально, материально, да, во внутренние переживания нет. Если говорить о вот этих переменах реальных, которые происходят, ну, существуют же те самые, например, семьи военнослужащих, жизнь которых меняется сплошь и рядом, переезжая с одного места на другое, да, то папа дома, то папа длительное время отсутствует, да, и это не воспринимается как некоторые трагедии, если все нормально в отношениях. И, конечно, это бывает редко, тот самый цивилизованный развод, но это не значит, что к этому не надо стремиться. Надо думать о ребенке и как сказать, есть проблемы, о которых ребенок не знает, как о проблемах, до того момента, пока родители начинают делиться с ним своими переживаниями, к которым он имеет на самом деле минимальные отношения. Поэтому думайте реально о ребенке.
Спасибо, поняла вашу точку зрения. Москва, Николай с нами на связи. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, Николай, вы в эфире, здравствуйте.
Знаете, вообще я православный священник, и у меня супруга и трое детей. Я считаю, у нас такая гармония, да, любви друг к другу. Наверное, ну, как сказать, вот любви, да, она себе заключает самая главная основа, наверное, всего этого терпения. Самое главное друг друга, и не замечать какие-то друг друга ошибки, и при этом не зацепляться за них. Мне кажется, знаете, вот дети все-таки, мне кажется, не должны быть являться свидетелями вообще всех каких-то вот этих скандалов. Ну, это естественно, это жизнь человеческая, все бывает, эти проблемы, конфликты. Мне кажется, вот на тот случай все-таки идеальный пример, это все-таки вот семьи священников. Это когда они, как правило, многодетные, и в большей своей степени, да, они создают такой идеал, дополнение к друг другу. Вот ваше мнение, как вот вы считаете?
Николай, да я думаю, мы все с вами согласимся тут, какие могут
да,
быть.
Многодетная семья, я вот на собственном примере, да. Тут да, не только Борис на словах, но и на деле с этим согласен. Да.
Хорошо, достаточно поговорили о детях, тема широкая, хочется успеть еще какие-то аспекты затронуть. А вот когда мы с какими-то своими переживаниями обращаемся к незнакомым людям или к более или менее незнакомым, ну, я не знаю, классический пример в поезде, да, с каким-то собеседником, там понятно, что происходит. Мы никого не загружаем своей проблемой, потому что мы выходим из этого поезда и больше никогда не встретимся, а себя вроде как немножко разгрузили, если есть такая уж прямо потребность излить кому-то душу. Про детей поговорили, хочу спросить про родителей. В какой мере, на ваш взгляд, можно и нужно грузить, как вот Борис это называет, родителей? В какой мере нужно быть откровенными со своими родителями, Марина?
Ну, во-первых, разные семьи бывают. То есть есть некоторые там привычки, традиции. Но откровенными с родителями настолько, чтобы родители имели достаточно информации о великовозрастном чаде, чтобы не нервничать и не фантазировать, и при этом реально могли прийти на помощь, когда чаду это понадобится. Вот у меня, например, очень богатая фантазия. Я всегда придумываю вещи хуже, чем есть в реальности. Мне лучше правду сказать.
Борис, согласна?
Ну, я хотел бы сказать вот об этом противопоставлении. Есть люди незнакомые, а есть родственники. С кем действительно лучше быть откровенным, а с кем нет? Во всем есть свои плюсы и минусы. Родственники, знакомые, они вас лучше знают ваши проблемы. В этом плюс. Но огромный минус в чем? Что они в меньшей степени часто, как это ни странно, могут вам помочь. Почему? Потому что они заинтересованы в сохранении хороших отношений с вами, и, может быть, тот совет, который они дали бы человеку постороннему, а откровенной, и сказали бы то, о чем они на самом деле думают, мы не всегда скажем это близким, боясь, что как-то они могут на нас косо посмотреть. Поэтому как раз тот же самый психолог и психотерапевт – это лицо стороннее, которое непосредственно в вашу жизнь включен. Поэтому с ним как раз бывает проще.
Спасибо. А согласны ли вы с тем, что люди, живущие особенно в больших городах, где семьи, разные поколения одной семьи разделяют большие расстояния и видеться, в общем, часто не приходится. Зачастую в таких семьях вот некое телефонное общение, некая возможность что-то рассказать о себе там маме или бабушке или отцу подменяет общение и в то же время дает пожилым людям возможность хоть как-то быть в курсе и ощущать свою причастность какую-то к жизни детей. Вот те взрослые люди, которые умышленно держат родителей на расстоянии от любых своих проблем и лишают их этой информации, не жестоко ли они поступают по отношению к пожилым людям, которые и не видят своих детей, и ничего о них не знают? Борис.
Знаете, в чем проблема телефонного общения? Проблема телефонного общения в его неожиданности. Вот те самые пожилые люди, они всегда готовы к этому общению, да, когда, ну, человек один, пожилой человек, да, а для молодого человека, который активно выстраивает свою жизнь, вот этот звонок папы или мамы «поговори со мной», да, он бывает вот чисто технически по времени, да, в расписании не укладывается. Поэтому, конечно же, хотя бы с этой точки зрения лучше бывает выбрать время и приехать. В этом есть разница. Повторяю, пожилые, они всегда готовы. Для молодых не вписывается, да? Вот этот вопрос надо как-то решать и действительно посвятить время для того, чтобы лучше встретиться и нормально пообщаться.
Спасибо, Борис. Примем звонок. Светлана Георгиевна, Московская область, с нами на связи. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Слушаем
вот
вас.
Я считаю, что обязательно, как бы, во спасение надо врать. Вот когда у меня умирал муж, я знала, что он у меня умрет. Я знала. Но когда он мне сказал, что, Свет, ты знаешь, если со мной что-то случится, я повернулась и говорю, с тобой случится, да тебя палкой не убьешь, это все-таки временное, как ты не можешь этого понять? Вы знаете, он так улыбался, он был такой довольный, что это временное, что вот я наврала ему, вот наврала. И...
Ну... Это, наверное, это тот самый случай, когда вот ложь во спасение, вот то, о чем говорил один из наших слушателей. Собственно, это отдельная большая тема, близкие, болеющие серьезными заболеваниями, и правда по поводу этой болезни, стоит ли... Кто-то готов из гостей прокомментировать?
Марина. Я могу только сказать, что вот эта вещь настолько индивидуальная для каждой семьи. Ну вот, судя по всему, Светлана Георгиевна действительно хорошая жена и хорошо знала мужа. Она сказала именно то, от чего он заулыбался, ему стало легче. В другой ситуации другая жена, другому мужу. Может быть, он бы заулыбался, когда она бы сказала, что «я все знаю». Ему стало бы легче, потому что бывает так, что тяжело больной человек скрывает правду от близких, чтобы не грузить их. Близкие знают, но скрывают правду от него, чтобы не грузить его. И в результате они вот так вот от боли, глядя в разные стороны, и расстаются.
Спасибо. Еще один вопрос, который хотелось бы обсудить, касается взаимоотношений с коллегами по работе. Вот если мы долго работаем в каком-то месте, то, наверное, коллеги становятся, если не друзьями, то очень близкими приятелями. Впрочем, наверное, и становятся только в том случае, если общение тематически выходит за рамки служебного. И чаще всего в реальной жизни помогают-то нам именно коллеги какими-то советами, какими-то связями своими. Какие, на ваш взгляд, существуют все-таки табу во взаимоотношениях с коллегами, какими бы хорошими и приятными людьми они ни были, и как часто мы бы их не видели, сколько бы часов в день мы с ними не проводили, Борис?
Вот здесь надо быть, конечно, особо осторожными с границами. Есть такое выражение: неплохой бизнес есть бизнес. И здесь как раз та самая ситуация, когда наши коллеги заинтересованы определенным образом в том, чтобы не испортить с нами отношения. Внутри коллектива возникают определенного рода конкурентные отношения, и поэтому вот такая смесь рыночных отношений, да, и чисто человеческих отношений бывает часто, ну, достаточно взрывоопасной. Да? Хорошо, когда все нормально и адекватно, когда все спокойно. Когда, например, встает вопрос о сокращении, вот тут все те вещи, которые были где-то заложены раньше, как вот эта мина замедленного действия, да? Кстати сказать, вот часто бывает, люди создают совместный бизнес, да, именно потому, что они хотят разделить ответственность. Не потому, как говорят, у меня денег не хватает у одного, можно взять кредит, у меня не хватает связи, можно нанять у кого-то, у кого есть связи. Да? И вот на этапе создания бизнеса вот такая откровенность и разделение ответственности, потом какой-то момент приходит, когда каждый окреп, и вот тут начинаются самые серьезные разборки, возникают как раз между бывшими партнерами, которые почувствовали свою силу. И, собственно, вот эта ситуация такой очень конфликтная. Тут надо быть крайне-крайне внимательным, хотя вроде бы это ситуация, которая кажется более такой легкой, чем ситуация с родственниками, с родителями. Потому что, может быть, вам потом придется просто увольняться, если вы слишком далеко зайдете в этом.
Спасибо, Борис. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О границах откровенности в личных взаимоотношениях в программе «Личное дело» продолжают разговор психологи Марина Берковская и Борис Новодежкин. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Я напоминаю, что звонок бесплатный для жителей любого региона России. Набирайте нам только со стационарных, не с мобильных телефонов. И, Марина, пожалуй, тот же вопрос, но чуть в более таком практическом ключе вам задам. Как можно соблюсти такую вот грань, чтобы быть вполне искренним со своими коллегами, к которым ты искренне хорошо относишься, и все-таки вообще не выходить за рамки каких-то служебных тем, исключительно там документации или там поставок, или кто чем занимается, но не совершать тех страшных ошибок, которые могут привести к тем страшным последствиям, о которых только что говорил Борис. Вот что это за грань такая? Вот о чем все-таки можно говорить с коллегами, не боясь?
Да, в принципе, говорить-то можно о чем угодно. Но вот говорить правду, только правду, ничего кроме правды, но не всю правду. Ну, нельзя все время там о поставках, мы с вами говорим, там, о мужьях, упаси боги, детях. Но, по крайней мере, как это не печально, потому что большая часть нашей жизни все же проходит на работе, но все же разделять рабочие отношения и дружеские. Говорить то, что у тебя уже улеглось, и ты готов сказать, не ожидая, что потом тебя этим ударит в спину. Чтобы для тебя это уже было уложившимся, утрясшимся и спокойным.
Спасибо, Марина. Примем звонок. У нас режиссер сейчас подскажет мне, есть ли у нас звонок. Очевидно, связь прервалась. Хорошо, у нас есть возможность тогда пока поговорить еще с моими экспертами. Итак, вот откровенность, ну, в разумных пределах, вот без такого душевного стриптиза, наверное, это идеал, к которому, ну, каждый хотел бы стремиться в отношениях с близкими людьми. Стоит ли насторожиться, если ты откровенен с человеком в разумных пределах, о которых мы сейчас говорим, а с тобой в ответ нет? Бывает так, что ты считаешь человека по-настоящему близким, и ты знаешь, что у него какие-то проблемы, и вдруг человек закрывается, в ответ на все твои вопросы он говорит, что это ерунда, и что ничего страшного не происходит, и ты бы рад помочь, но тебя не пускают. Борис, как трактовать такую ситуацию, как из нее выходить, какие выводы для себя делать?
Ну, есть такая расхожая фраза «откровенность за откровенность». Я здесь все-таки разделил бы откровенность и доверие. Если я человеку доверяю, но я делюсь с этим человеком, которому я доверяю, какими-то своими проблемами, а он не делится своими проблемами, если ему доверяю, может быть, у него нет проблем просто в настоящий момент. В тот момент, когда они возникнут, он со мной поделится. Но вот такое, знаете, вот я говорю тебе о своих проблемах, и тогда тем самым я подталкиваю тебя к тому, чтобы ты, как человек приличный, интеллигентный, рассказал мне о своих проблемах. И человеку тогда неловко, и он начинает придумывать какие-то проблемы, и после этого они действительно у него появляются. Вот этого, конечно, делать не надо.
Марина, ну вот довольно конкретный как бы пример. Предположим, родители маленьких детей, ну там относительно маленьких детей, там младших школьников, да? Вот одна семейная пара другой рассказывает о каких-то трудностях, которые у ребенка там в школе, с уроками, с одноклассниками, с папой, с мамой. И вроде такой идет искренний, откровенный разговор, все обсуждают, дают какие-то советы. И эта пара спрашивает другую, а у вас как? Тебе говорят, а у нас все в шоколаде, у нас вообще все... Понятно, что идеально не бывает, но понятно, что родители закрылись и посвящают других людей в то, как на самом деле ребенок учится, читает, общается, не желают. Это сигнал к выходу из отношений на таком уровне, это сигнал к приятельству, а не дружбе. Как это воспринимать?
Я бы сказала, что это сигнал паре, которая радостно делится абсолютно всем, причем речь не про себя, а про своего ребенка, к тому, чтобы они сами подумали, они этой паре зачем все это рассказывали? В расчете, что те с ними поделятся, а нас-то еще хуже. Или в расчете, что те скажут, а у нас есть хороший детский психолог или хороший репетитор. Конкретно, зачем делишься? Потому что мне рассказывают, но я как вежливый человек слушаю. Хотя и, в общем, я предпочитаю, что мне рассказывают, что мне рассказывали то, на что я могу отреагировать. Но это не значит, что я в ответ буду так же подробненько рассказывать про свою личную жизнь.
Понятно, спасибо. Один такой очень закрытый человек однажды мне сказал, ты знаешь, я не делюсь вообще ни с кем, а по простой причине близкие будут переживать, а не близким будет все равно. То есть, получается, зачем, собственно, говорить? И ему, на самом деле, очень тяжело было жить, но переступить вот через барьер, который он воздвиг сам для себя когда-то давно еще, там, в студенческие годы, он уже не мог. Борис, на ваш взгляд, в жизни такого человека просто не встретился тот, кто его смог разговорить, с кем он действительно мог бы поделиться? Может быть, даже не только плохим, но и светлым и прекрасным. Мы как-то сегодня все время говорим об откровенности, как о попытке делиться непременно проблемами и непременно мрачным. Но в понятие откровенности входит и желание поделиться какими-то светлыми чувствами.
Ну, вы знаете, мне кажется, что этот пример говорит о такой достаточной провокативности поведения этого человека. Да, вам очень захотелось его разговорить. Я думаю, что, наверное, не только вам. И бывают люди, которые очень так наглядно показывают, что у них молча делают это, что у них есть некоторые скелеты в шкафу, ну, может быть, как ужасные, так и прекрасные, но при этом, когда у вас возникает некоторый интерес, они говорят: «Стоп! Сюда не надо». И это способ поддерживать и сохранять этот интерес. Поэтому, если уж ты действительно не хочешь делиться ничем, ну, тогда и никак не намекай, и никак это не проявляй. И тогда другой этого не заметит, и разговаривать тебя не захочет. Именно поэтому здесь задача не в том, чтобы его разговорить, а именно это есть некоторый крючок удержания внимания другого человека. И именно это человек и получает. Поэтому, если он станет откровенным, как, знаете, дети, вот что у тебя там на секрет? А там какой-то фантик, показал фантик, все, он уже не интересен.
Спасибо, Борис. Марина, а если случается такая ситуация, что с вами кто-то поделился какой-то, ну, необыкновенно интимной проблемой, подробностью, событием, 15 раз вам сказал, что только не дай бог никому не говори, это строгая тайна, и только вот ты, ну, тем более вы психолог, с вами-то наверняка по чем-то подобным делится. И вдруг так неожиданно в каком-то кругу вы узнаете, что об этом знает и Иванов, и Петров, и Сидоров, что с Ивановым под таким же большим секретом тоже этим поделились, с Петровым тоже, и как бы вроде тайна уже не тайна. Меня интересует психологическая характеристика вот такого типа людей, которые с десятками собеседников устанавливают якобы эксклюзивные и якобы такие очень близкие доверительные отношения, а на самом деле их море. Вот что это за человек такой?
Да вот тот самый человек нашел способ тянуть на себя внимание. Он такой весь эксклюзивный, вокруг ходит толпа народу, и каждый несет эту ответственность, его тайна. Это уже давно не тайна. Хорошо устроился, товарищ.
Да. Ну, Борис. Говоря по-русски, он, конечно же, подставляет других. Это то же самое, что приходить в одну и ту же компанию, один раз с женой, другой раз с любовницей. Все об этом знают, и люди чувствуют себя в этой ситуации достаточно неловко. И ведь заметьте, что в тот момент, когда уже все про это знают, и вы понимаете, что это не тайна, и вы начинаете про это говорить, вы потом... Он вас как раз может обвинить в том, что именно вы раскрыли эту тайну. То есть это такая одна из таких манипулятивных техник. Конечно же, ну, повторяю, здесь человек еще и подставляет других.
Спасибо, Борис. У нас на сайте «Радио Свобода» было короткое письмо от одного из слушателей, который написал, что он границы откровенности во взаимоотношениях с другими людьми устанавливает по следующему принципу. Он позволяет задавать себе любые вопросы... И даже предлагает задавать себе любые вопросы, но не на все вопросы готов отвечать. Марина, о чем вам говорит такая постановка вопроса?
Молодец. Ваше право спросить, мое право ответить или нет.
Борис, я немножко по-другому это прочла.
Да,
Борис.
Для меня это психологический трюк. Объясню, в чем дело. Что когда человек предлагает вам задавать любые вопросы, то ведь по вопросам можно понять, что происходит с человеком, да? То есть таким образом фактически он вас раскручивает на откровенность, он может сказать, ах, тебя интересует это, ах, тебя интересует это, а при этом за собой оставляет право оставаться закрытым. Симметрично тогда было бы сказать, я задаю любые вопросы, и по моим вопросам ты суди обо мне, и ты задаешь любые вопросы, и по твоим вопросам, имея в виду, я буду судите тебе.
Спасибо, Борис. Успеваем принять еще звонок от Татьяны из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Вы не могли бы ответить на мой вопрос, коль скоро вы заговорили о манипуляциях? Вот если мужчина, который дружит с женщиной, именно дружит, он американец, она русская, если он вдруг начинает очень активно рассказывать о своих взаимоотношениях со своей подругой, причем в деталях.
С близкой подругой.
Да, с подругой, причем в деталях, зная, что женщина, с которой он дружит, она потеряла всех близких, в общем, она находится в очень тяжелом психологическом состоянии, и вдруг он начинает делиться буквально всем. То есть он пишет по электронной почте, это вот я сейчас пошел в душ, а потом иду встречать свою милую и так далее, и так далее. Это что, способ вызвать ревность? Чего-то добиться, потому что...
Спасибо,
вот
Татьяна. Вопрос просто... поняли. Передаю Борису микрофон коротко. У нас есть 30 секунд.
Да, ну что, инфантилизм. Маму ищет. Маму ищет, если совсем коротко, да.
Ну, все-таки чуть подробнее. Марина, несколько слов.
Ну, действительно, ищет бесплатный, безответственный, ничего от него не требующий способ разгрузить себя. Мамочка, я тебе сейчас все расскажу, потом я довольная засну, а ты будешь рыдать и думать, что же делать, мой бедный малыш.
Возможно, все-таки это еще и попытка вызвать какое-то другое внимание женщины к себе, а не только как к приятелю. То есть как-то так,
пусть
так
она издалека
из океана напомнить ей, что он еще и мужчина. Спасибо. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Кто-то считает, что откровенность – это проявление слабости. Кто-то полагает, что это бесполезная трата нервов и времени, потому что все равно мы ждем только подтверждения собственным мыслям. А кто-то готов признать, что откровенность – это высшая мера доверия и силы, полноты во взаимоотношениях. Выбор в любом случае за вами. Важно только понимать последствия того, что мы говорим или не говорим близким людям. Я благодарю за участие в сегодняшней программе психологов Марину Берковскую и Бориса Новодержкина. За режиссерским пультом работал Михаил Касторов, звонки принимала Белла Калуева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей в эфире «Российский час» программы «Поверх барьеров». Соответствует ли ярмарка «Нонфикшн» своему названию и Чингиса Айтматов на первом международном книжном салоне в Петербурге? Итоги премии «Букер» и роман «Иерусалим» Дениса Соболева. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15000.